Итак, здравствуйте, люди. Вот. Или человеки, кому-то не нравятся люди, вот люди, люди это как-то низко, а вот человек это круто. Но все равно, люди и люди. Вот. Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что право трактовать принадлежит исключительно автору. Сегодняшняя лекция, я всегда думал, что она будет называться «Состояние субъекта». Состояние субъекта. Вот есть объект, и у него есть состояние какое-то, а есть субъект. И много ли, как по-вашему, у него может быть состояний?
Ну, в рамках определенных.
В рамках? Да и нету субъекта, нет рамок. Да. У объекта есть рамки, нету
частотность
субъекта.
Частотность есть.
А?
Частотность другая совершенно.
Ну, да. Вот. В общем, состояние субъекта, если так карты раскрыть, это свобода, состояние объекта – это рабство. Ну, объект, вот, он мне служит, своего мнения не имеет, вот, объект. И вот всякие там, правосубъектность, мы говорим, правосубъектность, о, и добавляем, живой же я человек, правосубъектность. Субъект, он уже живой, он уже мыслящий, он принимающий решения, и, конечно, у него есть право. А вот когда говорится, например, правосубъектность, ну, какая еще правосубъектность там, физлицо, то это не правосубъектность, это правообъектность.
Могу зачитать определение.
Да, оно.
Субъект – це самодостатня людина, яка керує своїм життям самостійно, та не є об'єктом зовнішнього управління.
Угу. Да, ну, у мене є теж определення, оно, по-моєму, з Вікіпедії, да. В общем, состояние субъекта я з цього определення взяв. А, это определение свободы. Свобода – это состояние субъекта. Свобода – это состояние субъекта. И лекция называется «Состояние субъекта». Вот такое вот. Такая лекция. Но я вот перед тем, как сесть сюда, только сейчас я понял, что лекция не так должна называться. Она должна называться «Природа свободы». Мы все говорим много о свободе, что свобода – это вот так вот хорошо. Но мы не понимаем, что такое свобода, и за свободу принимаем нечто какое-то другое явление, которое свободой не является. Это просто какой-то другой, ну, более симпатичный вид рабства, и поэтому мы никогда свободны не будем. И вот сегодня я буду рассказывать, что такое настоящая свобода. Настоящая. Как помните там, как его... Собачье сердце, он говорит, дайте мне настоящую бумажку, чтобы никакой швондер тут не ходил. Настоящую бумагу. Как действительную бумажку. Вот какая действительная свобода, когда ты действительно хорошо. А свобода это значит, ты не болеешь, ты не психуешь, тебе ничего вообще не мешает, никто на тебя воздействовать не может, ты просто делаешь свои дела, из-за которых ты тут родился. Вот. И у тебя вот это обеспечение твое, обеспечение, там, жена, машина, дача, ну, что там можно придумать, такой джентльменский набор, тебе вообще это не волнует. Он тебе при, ну, как вот ты устроился на работу, тебе там, ну, пожарником, тебе там брезентуху, что-то там, ну, что-то дают там какие-то, багор какой-то, или, ну, что, вот, это экипировка тебе дается. А люди, которые объекты, которые не субъекты, они всю жизнь занимаются экипировкой и думают, что эта экипировка даст им какую-то свободу. Не дает. Это тоже вид рабства. И так, я зачитаю. Откуда вообще название появилось? Состояние субъекта. Свобода-состояние... Википедия. Состояние субъекта, в котором субъект является определяющей причиной своих действий. То есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностными, коммуникативными, индивидуально даже родовыми. Вообще ничем. При этом, длинное определение, свободу не стоит путать со вседозволенностью, когда человек вовсе не учитывает возможные пагубности своих действий для себя и окружающих. Итак, свобода – это состояние субъекта. И мы много говорим о правосубъектности, жив человек. А вот я вам сейчас расскажу, что такое настоящая правосубъектность. Правосубъектность – это правосубъектность. В самом слове субъект имеет право. Знаете, какое он имеет право? Правосубъектность – вообще наплевать на законы физики, химии, биологии, социологии. Вот если он не может или стесняется наплевать, он никакой правосубъектности у него вообще нету. Не только правосубъектности человек, у него вообще отсутствует какая бы то либо правосубъектность. И он вообще не субъект по определению. Например, как? Вот. То есть вот состояние субъекта, еще раз, свобода, состояние объекта, рабство. Это разница объекта и субъекта, это как живое и мертвое. Быть живым. Что такое быть живым? Быть живым — это вопреки. Вот есть живой человек, а есть, извините, труп. И вот этот труп очень зависит от окружающей среды. Он сам не ходит, его переносят. У него температура его там тела точно такая же, как и окружающей среды. Живой ходит сам, и его температура какая-то константа, там 37, допустим, да? Вышел он на мороз или жарко, он или потеет, или у него пупырышки, ну как-то поддерживается температура. Он не зависит, что бы там ни было, что бы там ни было. А знаете, что это означает? Что жизнь, она вопреки, а не потому что. Закон вот этот хваленой кармы, закон кармы, мы так на него молимся, а он к субъекту не относится. К субъекту не относится, он относится к мертвым вещам. Физика твердого тела, ну, не соображающего. И человек начинает приобретать свойства объекта, если он перестает думать, перестает мечтать, перестает делать свои решения, когда недовольный, он что-то ждет, когда там получше, он приобретает свойства объекта, а значит начинает болеть, его забирают в полицию и так далее, и так далее, и так далее. Вот отсюда все беды. Мы не имеем права быть объектами, потому что если я объект, для меня главный не Бог, а для меня главный какой-то начальник. Все. Это вот прямое безбожие. И все мои беды от вот этого безбожия. И поэтому говорится, что вот ты можешь все что угодно, вот хулана Духа Святого не прощается. А это Бог тебе говорит, что тебе сейчас надо делать, а ты стесняешься. И вот один раз постеснялся это сделать, вот ты уже объект. Вот ты уже объект, и все. И еще раз, я напомню, что в самой главной книжке Вед, она где? А я ее не взял. Шри Шупанишат. Маленькая такая книга. Там всего 18 мантр. И первое написано: бери свою долю, а вот чужую не прикасайся. Чужая доля тебя убьет, потому что ты можешь с ней ее взять, она будет жечь тебе пальцы и все такое, но там все будет по карме, потому что там надо честно все зарабатывать. Нечестно не зарабатывать, тебе вообще руки обрубят. А твоя доля мистическая, там ничего не надо делать. Там все чудеса. Все чудеса. И вот только там ты субъект, и там у тебя есть право субъектность. И другой свободы не существует. Говорится, что у Бога есть 6 совершенств. 6. Всего 6. Кто-то знает? Алло. Понятно. А пора бы познакомиться. Значит, они попарно, мужские и женские. 3 таких пары. Красота и сила. Красота и сила. Женское и мужское. Понятно, где женское, где мужское. Красота и сила. Там отречение богатства. Отреченность богатства. Вот ничего мне не надо. Это своего рода такой аскетизм. То есть ничего меня не отвлекает от какой-то цели. И богатство. Вот отреченный человек. Вот богатство женское. У Бога есть совершенство, богатство. И если человек вот богатый, значит, ну вот Бог его это самое. То есть он может иметь это богатство и не сойти с ума. Те, кто бедные, если им дадут богатство, чтобы они не сошли с ума, их держат вот в таком. Да, почему? Потому что если человек несчастный, он думает, ну куплю двухкамерный холодильник, что там, машину еще, женюсь хорошо, так и буду. Потом он это всего достигает, счастье наступает, он вешается. И поэтому ему не дается. А так он пока в процессе, он все-таки надеется.
За морковкой гонится.
Да. Вот. И это не значит, вот, богатые люди, сильные люди, они счастливые люди. Просто у них вот какой-то иммунитет, чтобы не повеситься. И вот, ну, пожалуйста, можешь иметь. И все! Больше никаких никаких телодвижений, каких-то качеств нет. Все эти качества – это любовь, которая нас охраняет от самоубийства. В этом мире можно делать все, кроме вот как вздернуться. Все остальное можно делать. Итак, сила, красота, пара. Кто-то думает, сейчас я вот счастье найду и свободу найду в богатстве, да? Богатство. Начинает богатство, а там все кьюрики, это надо охранять. Там сразу появляется у тебя много родственников, внезапно и друзей. Вот. И потом думаешь, какая-то свобода. Ну, свободы, в общем-то, не наступает. Или там силы, вот я такой качок, хожу такой Шварценеггер, все мне там это, ну, в общем, ну, не спасает. Красота, женщины там начинают краситься там. Ноги длиннее, там это, губы краснее, ну и что. Вот. Мы по факту мы знаем, что есть такие, ну, дурнушки буквально уже замуж сходили, а некоторые там по три раза, а эта красавица замуж выйти не может. Вот никак. Вот что. Счастье-то не наступает. И в общем остается знание, последняя пара, знание и слава. Слава. Знание, понятно что. Понятно, что. Я знаю, как этот мир устроен, я знаю, что мне надо делать, я знаю, что для этого делать, это делаю, но это есть магия. Это есть магия. Вот просто знать технологию какую-то, ее выполнить и получить ожидаемый результат, это магия. Даже в производстве. Есть магия, ну, более тонкого порядка. Это от такой магии. А есть мистика, когда никаких технологий не надо. Мистика. И это чудо. Чудо. И вот слава, и вот это вот шесть вот этих вещей, это шесть совершенств Бога. И вот слава — единственная вещь, где есть свобода. Во всех остальных свободы нету. Это напоминает, вот кто-то в детстве разбирал будильник, еще советский, старый, да. Ну, даже такой вот, будильники, да, разбирают. А там много всяких шестеренок, да, разбирал? Ну, как это-то? Ну, все, детство напрасно прошло. Вот. Шестеренки. Там есть такое большая шестерня. А вы разбирали будильник?
Нет.
Да что ж вы это? У вас детства не было, что? Я сразу разобрал. Нет. Вот, разбираешь будильник, там есть огромная шестерня, ну, шестереночка, и там пружина такая, которую заводишь, этот будильник. Потом меньше, 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 меньше. И последняя там вот так вот. Тик-так, тик-так, ее так. Вот, понимаете? И вот если взять наши. И когда смотришь на этот будильник, первую шестеренку ты видишь, самую маленькую, она как-то вот крутится прям видимо. Вторая медленнее, потом медленнее, медленнее. А та, смотришь, она практически стоит. Потому что ее там на сутки же целые, чтобы ее завернуть. Но не видно, слишком медленно, неуловимо для глаза. Так вот, наши вот эти там тела, они работают примерно как тот будильник. Вот физика, она очень медленная, да. Вот, например, я вот мысленно, ментальное тело, я только там подумал про Радомира, про этого, и он тут же, кстати, меня должен вспомнить. Потому что ментал мой уже там, и он так, о, а что ж там это, что ж там это, Виктор, что-то на меня, а, ой, что-то такое. Мы соприкоснулись уже. Тело уже убежало, уже там. Для него расстояние, ну, быстрое. Эмоции быстрые и так далее. То есть тело самое медленное, самая большая шестерня. А вот, ну, мысль хотя бы, да, возьмем. Дальше не будем. Там есть будхические всякие тела. Вот. Там быстрое. И вот поэтому, что такое карма? Карма — это быть будильником вот таким. Я что-то подумал. Вот, потом надо оформиться, звониться, пойти, перетащить свое бренное тело, какие-то инструменты, какую-то стену, ну, очень долго. От идеи до воплощения проходит много времени, это называется технология. Эта технология правильна, потому что мы все по образу и подобию, мы все тут такие творцы, но проблема в том, что их много, творцов. И вот чтобы я не помешал другим творить, не наступал на их проекты, значит, когда я вот так вот делаю по технологии, то эта технология обеспечивает продвижение моего проекта, и причем я другим не мешаю. Это называется, ну, по закону. И это карма, и это не наша доля. А что такое, если это объекты так делают? Объекты так делают и считают, что это нормально. И считают, что это нормально. Приходится то ждать, то догонять. А субъект, у него все эти тела шагают одновременно. И со стороны объектов они видят, что так не должно быть. Онкология прошла за 3 минуты. Вот. Это ну, быстро, но не должно так быть. Не, не, ну, мы же по физике изучали, что так не может быть. Что так не может быть. И это случается. Ну, почему-то говорится, что надо прямое обращение к Богу, и вот тогда случается. Ну, у меня было такое, но, знаете, это мы обращаемся к Богу, когда вот так уже достало. Вот уже так достало. Вот когда там, ну, когда вот одна онкологичная сидит, и я уже и так, я такой умный, она вообще непробиваемая. Я говорю, боже, какая тупая попалась. Ну, сделай что-нибудь. И у нее проходит онкология. Сразу. Вот такое прямое. Или например, я... ну, это даже я не считаю за серьезное какое-то чудо. Самое серьезное мое чудо это было, когда я столкнулся с фантастической бюрократией. Бюрократией, когда мне надо было там, ну, дом приватизировать. Не приватизировать, а просто там оформить ОСББ. А там оказалось очень много там... Принесите эту справку. В общем, 2 года я бегал. И они бы рады мне это все сделать, но не могут. И я психанул, взял это там, 2 вот таких папки огромных на алтарь. Так, и говорю, все, Боже, забирай, все равно дом не мой. Читал в Писании, что он не мой. Он твой, вот что хочешь делать. Тут же звонок, и там все порешалось. Они нашли какую-то там статью, как мне можно приватизировать его. Ну, и как-то его оформить можно. Вот так вот. Вот. Кто-то скажет, может, это никакое не чудо. Для меня это было чудо, потому что я туда прихожу и сразу 5 кабинетов прохожу. А обычно, нормально, как вот тот будильник, мне приходилось один кабинет проходить 2 недели. То очередь, то у вас, вот там что-то не так. Ну, что-то находилось. Вот какая-то просто фантастическая, ну, неудача какая-то фантастическая была. Ну, они не виноваты, они не виноваты. Или, например, вот еще, когда вот прямое обращение, когда к Богу было. То есть, Бог разговаривает с субъектами легко, и тебе сразу чудо на тарелочке с голубой каемочкой. Сразу чудо. Если ты как объект бубнишь ему что-нибудь, он с тобой, он тебя игнорирует. Он с мертвыми не хочет разговаривать, он разговаривает с живыми. А живые, когда тебе достало вот так вот, ты просто с гневом и все, что мне это вот очень надо. Когда меня вызвали там на работу, и эта работа у меня отнимает времени, это было днем, а я один, праздники, все где-то там, а я должен тут там, ну, в общем, все плохо, там 2 рельсы по 25 метров туда, 25 метров туда, жара. И они вот так вот, ну, от жары их расперло, и они выдавали изоляцию, и там их закоротило. Все, станция стоит, и диспетчер не может ни одну стрелку перевести. Вот. И тогда а меня через 20 минут должен ждать очень важный человек, с которым я там всей душой стремлюсь, надо поговорить срочно. А меня тут припарковали просто. Я говорю, да боже, что ж это такое, вот так вот. И ставлю там разгоночный прибор, железяка. Потом оказалось, в нем масла даже не было. Он не должен работать. И он спокойно разгоняет. А потом, когда пришел такой маститый бригадир, он говорит, разгоночный прибор этот тип рельс разогнать не может. То есть там вот чудо происходит тогда, нарушение. Вот надо в этот момент быть субъектом. Но про это очень много говорят. Но это такие форс-мажорные состояния, когда человека надо довести до белого коленя. А я сегодня буду говорить, когда это ты не до белого коленя разгоряченный, а когда ты нормально, и чудеса для тебя становятся нормально. Нам надо вот этого достичь. Потому что мы форс-мажоры, мы люди, мы живые. А когда чуть попустило, мы опять тут же становимся мертвыми и спокойными. И потом что-то жалуемся. А с мертвыми с нами можно делать все, что угодно. Все, что угодно. И о каких-то правах заявлять бесполезно. В общем, итак, жизнь мистична. Жизнь мистична. Если нету мистики, ты не жив, ты труп. А смерть логична. Смерть логична. Труп перенесли на мороз, и он замерз. А живой не замерз. Смерть логична. А карма, закон кармы, он очень логичен. Почему? Потому что жизнь вопреки. И в Бхагавад-гите, в самом последнем тексте, 18.76, написано, Бог говорит о себе, я повелитель мистиков, незаконопослушных, нетерпеливых, а вот мистики. Вот станешь мистиком, будем дружить. Все остальное не надо. Потому что мистик плохим быть не может. Потому что когда у тебя есть все, вот эта собака же бывает кусачья от чего? От жизни собачьей, то есть кармической. Мы не понимаем, мы думаем, что мы свободу получим, если в этом кармическом мире как-то устроимся. У нас все будет, какие-то сиркюльки, хорошее здоровье, пища, у меня будет много там детей, друзей и все такое. Но мы забываем, а есть же гравитация. А есть же, когда я вот что-то надо делать, а желудок урчит, надо пора есть. Вот когда ты от этих кармических, сама карма, это есть тюрьма. Ты должен от кармы избавиться. И написано в Шри Шопанишад, первое, доля твоя, и она мистична. И написано, во второй мантре написано, иного пути для человека нет. То есть кармически ты вообще не можешь ни человеком, ни про тебя нельзя сказать, что ты люди. Это не люди, которые живут кармически. Это вообще не люди, не человеки, не нежить. Вот нежить, да, вот нежить это подходит. И многие из нас не только люди, человеки, а нежити. Кто живет по карме, тот нежить. И организм. Вот знаете, как вот есть в Запорожье вот этот храмик там и тот храмик. Есть организм, а есть организация. И вот если взять и организовать тебе вот это, ну, назначить роли, оклады, какие-то права, какие-то обязанности, это скоро даст сбой. Вот это кармическое. А организм – это семья. Это когда муж может заменить жену. Ну, заболела она. Он взял и сварил там борщ. А жена может что-то это заменить мужа. Вот он заболел, допустим. Ребенок может что-то помочь. Вот. То есть когда мы взаимозаменяемы, как в организме. Там одна почка вышла из строя, вторая что-то там начинает делать, что как-то компенсировать. Да. Человек без одной руки, ну, вторая больше начинает работать. Да? Вот это организм. А в организации такого не получится. В организации уберите хоть одну шестеренку, все станет. Все станет, потому что это мертвая штука, и она не работает. Это просто организм, система, говорим, вот система. И система это сатанинская. Значит, в организме вообще непонятно, что и будет. Будет хорошо, а как будет, непонятно хорошо. Ну, как-то он выкрутится. Организм просто делает свое дело и не беспокоится, как он устроен. И говорится, что нам мир дан не для изучения, а для использования. И это для субъектов. А объекты его изучают. Изучают, как вот тут остаться и выжить. И поэтому, вот, например, Прабхупада, который, вот организация есть такая мировая, ИСККОН, он сказал, ни боже мой, никакой организации. Как только вы организуете, назначите роли, вы все погубите. Это не будет Божья организация. Или, например, Бхактивинода Тхакур, когда его сын пошел сделать организацию, но она была такая, ну, мягкая. Мягкое. Он еще написал, его Бхактисиддханта Сарасвати, сына так звали, он написал, что структура ничего, нормально, главное, что там живые были, живые, не дохлые, не которые вот. Вот. И он его чуть там не проклял, сказать, никакой организации, ты что? В религии не должно быть организации. Как только религия организована, она перестает быть божественным образованием. Она перестает быть естественным образованием. Она становится искусственным образованием. Например, когда вот здесь крыша потекла, и был дождь, и дождь лил не переставая, где-то в течение 45 минут съехались на машины, перекрыли прямо в дождь, и вопрос был закрыт. Вот это организм. Созвонились просто так. А в том храме, не то что я хвалюсь или осуждаю, крыша течет третий год, они собирают собрания, назначают там, и она течет, и течет, и течет, и течет, понимаете?
Бабки списываются, а крыша течет.
Не, они стараются изо всех сил, но они как-то вот не очень хотят. Не очень хотят, потому что если я хочу, это меня Бог назначил. А если меня кто-то назначил, я... Понимаете, если Бог меня назначил, Он дает мне ресурс это сделать, какую-то смекалку, какое-то, ну, что-то сделать. Вот. А если меня кто-то назначил, ну, я уже не могу тягаться с тем, с Божьим назначенцем, понимаете? Итак, Как мы знаем из Священного Писания, человек там был создан по образу и подобию, да, и много по этому поводу всяких, ну, как по образу и подобию, что вот он такой, что ли, вот прям такой, что ли, тела, даже люди очень сильно, есть карлики, есть великаны, да, а какой из них? Какой из них Бог? Он черный, он белый. Ну, какой? Ну, наверное, было, наверное, это не в том смысле, что вот внешний вид, а внутренняя суть какая-то. По образу и подобию, мы по образу и подобию вот такие творцы. И нет у нас никаких границ. Ну, в рамках своего призвания, конечно. Вот это вот единственное, да. В рамках своего призвания. То есть, одним из ключевых аспектов подобия является вот эта свободная воля. И мы, в отличие от животных, можем принимать решения. Принимать решения, сразу хочу сказать, это тут эмоций нету. Эмоций нет. Это я просто принимаю решение. Потому что хочу добавить, что хорошие эмоции – это эмоции. Плохие эмоции – это их отсутствие. Это не эмоции вообще. Вообще этот мир только хорош. И как тень это, или там мрак это вот отсутствие света. Вот плохие эмоции это отсутствие вот того света в эмоциях. Я просто не понимаю, меня немножко там колбасит. Я говорю, о, вот у меня плохое настроение. У тебя его нету. Просто нету. И вот на этом отсутствии ты вот, на этом отсутствии ты что-то пытаешься сделать. То есть у тебя не хватает компонентов, конечно, ты ничего не сделаешь. Поэтому говорят психологи, успокойся, приведи себя в порядок. Ну а потом что-нибудь начинай делать. А мы, ну, наоборот. Вот, ну, животные, они руководствуются эмоциями, потому что у них другая задача. И по сравнению с человеком, животные, можно сказать, что это объекты. Они, конечно, у них есть свободная воля, и они, конечно, иногда мистики, и иногда даже человека за пояс заткнуть могут. Но по большому счету, по сравнению вот в уровнях свободы, они практически объекты. Потому, почему? Потому что им на эмоции лучше решают. Ну, собака Павлова, да. А эмоции это значит что? Манипуляция. Веды говорят, что наши эмоции насмерть, накрепко связаны с объектами этого мира. Мысль нет, а эмоции да. Если я чуть-чуть эмоция колыхнулась, мир начинает колыхаться. Мир начинает колыхаться. И чуть больше у меня паника, она меня еще больше начинает. Только успокаиваюсь, и мир успокаивается. Вот поэтому свобода, это значит, можно, ну, к ногтю эмоций. Эмоции. Вообще, хорошие эмоции к ногтю не надо. Не надо. Они, наоборот, творят, как тут все благоухает.
Облегчают.
А когда у тебя нет эмоций, ты начинаешь дергаться, потому что ты с ним, без них жить-то не можешь, и вокруг начинает все сотрясаться. Поэтому сначала наберись его. Ну, свободная воля – это мы, в отличие от животных, можем принимать решения. И это наше благо, но и наше бремя. Потому что вот бремя, понимаете, да? Почему не хотят? Потому что принимать решение, отвечать придется.
Шевелить извилинами.
Да, да, а это трудно. Мозг вообще, говорят, там до 25%, кто-то говорит, там 20%. Ну, даже у самого лентяя, лодыря, когда он, ну, просто телевизор смотрит, он потребляет столько энергии. Вот. А что говорить, там, если ты такой-то профессор, что ты изобретаешь? Кстати, это миф, что у человека работает мозг там на 20%, на 15%. Я не помню, кто это сказал, наверное, или Дарвин кто-то сказал. Ну, сейчас посмотрели внимательно, у всех мозги работают на 100%. Мозги. Но другой момент. В каком направлении они работают, чем что-то за начинка, да, что они производят в этот мир. То есть воля есть у всех, просто она в разном виде и не обязательно в виде Божьем. Более, вот истерички, например, это уже, ну, не воля, потому что истеричка уже чем-то обусловлена, ее кто-то завели, ее, да. Ну, но знаете, я сейчас это сказал и поймал себя на мысли, что я лично принимал решение, правильное решение, которое определили мою судьбу, именно в состоянии психоза, когда меня доводили, я принимал решение уже такое, знаете, как вот точка невозврата какая-то. Я все, да больше никогда, да чтоб я хоть еще раз. Вот такое, что меня доводили в гневе, когда все достало, когда терпение лопалось. И знаете, это было хорошее решение. Иногда вот, Бог это доводит. Это какие были решения? Построить этот храм. В состоянии психоза я вот это принял решение. Я сказал, все, и орал там на всех. И мне сразу деньги начали приносить в сумку. Сказали, ой, давно пора, давай, давай, давай. Или забастовку. Мне тоже там хвост накрутили. Да забастовку. Ну, в общем, или там в армии, там на Кубе уничтожение дедовщины. Тоже вот. Меня это как-то не волновало. Меня никто не трогал. Деды меня не трогали. Но потом я увидел, там обижают. И так и поднял восстание. А дедовщина самая крутая во всем Советском Союзе была самая крутая на Кубе. Потому что там офицер вообще не имел права слова какое-то. Там знаете, что делали деды, какая была их власть? Когда они уже уезжали с последним кораблем, вот завтра они демобилизуются, да, на корабль, барка называлась, и уезжали. Они ночью вылавливали офицера, загоняли на пальму, королевскую пальму здоровенную, вот, которую вот рисуют, и спиливали ее. И он так... Представляете, я. Офицеры все это знали, они ничего не могли. И поэтому офицеры себя вели достаточно толерантно с дедами. А представляете, какая у них власть была на вот это. И свергнуть там дедовщину, и свергнуть в Союзе дедовщину, это была большая разница. Большая разница. И вот этот псих помог, понимаете, псих. Но всегда, во всех случаях, вообще наша... Но я всегда вот из-за кого-то делал, из-за кого-то. Когда сам из-за себя, ты сам из-за себя, я не знаю, я сам из-за себя, да в комнате прибраться, мне это лень. Вот, ну лень. А когда вот, опа, гости идут, да, и откуда берется энтузиазм? Сразу, где не успеваешь, там какой-то дерюшкой прикрыл, ну хочется, чтобы прилично. Из-за других у нас что-то вот это возникает. То есть психоз психозу рознь. Есть гнев, а есть гнев праведный. Ну, в любом случае, праведный, неправедный гнев, он Божий гнев, потому что никто управлять гневом не может, а значит, им управляет сам Бог. Сам Бог. И поэтому не бойтесь гнева. И поэтому именно он исключен из всех священных писаний. И сказали, гневаться не надо. Почему? Потому что элите это очень невыгодно. Потому что в состоянии гнева я становлюсь субъектом. Вообще, вот как бы мне не... плохо не было, какие препятствия не было, я их сметаю просто. Я их сметаю. Вот тогда я субъект. И тогда вот я с Богом. Или сметаю, или сам себя сжигаю. Но в любом случае делается то, что по карме было невозможно. А весь сатанизм работает исключительно по карме. Исключительно по карме. Вот это им недоступно. И поэтому шесть этих достоинств, что ли, у Бога, вот этих, да, а у дьявола их пять. И у него не хватает только славы. Славы. Вот слава – это мистика. Слава. Слава – это не то, что он славен, что богат. Это просто богатство. А слава – это когда мистика, когда чудеса начинает. Вот чудес у него нет. У него все правильно. Поэтому не надо стараться быть правильными. Когда вот есть книга такая «Браман и Вайшнав». Браманы все правильные, Вайшнавы все неправильные. И там их описывают как не как сначала надо быть браманом таким правильным, а потом ты станешь вайшнавом. Сказали, нет, категорически, никогда не надо быть правильным. Будь дети, что они никогда не правильны. Кстати, дети все субъекты рождаются, они никогда не объект. Попробуй ты ему что-то расскажи.
Живое познание.
Да, это вот наше обучение, чтобы... Ну и элита постаралась, чтобы обучение таким образом складывать, чтобы они их сделать объектами. Как надо, как не надо. Они все субъекты. Вот. Так вот, этот браман, он противоположность вайшнава. Он враг вайшнава, можно сказать. Вот так вот. Как книжники и фарисеи были враги Иисусу. Как Новый Завет и Ветхий Завет. Это новое не продолжение Ветхого. Первые Библии, когда их там склеили Ветхий и Новый, их эти христиане находили и сжигали. Говорят, это святотатство. Это книга, ну, книга дьявола, а это книга зверя называли Ветхий Завет. А это вот он, то, что наше. Как их склеивать? И еще говорит, что это продолжение. Никакое это не продолжение. Вот так вот. Так и везде. И в буддизме это есть. Думайте, только христиан, я вот это говорю. Там есть Махаяна, Хинаяна. Вот Махаяна это вот субъект, а Хинаяна это для объектов. Вот. Ну, объект, это значит, ну, когда ты уже распоясался, все хочу только себе и плевать на окружающих, тогда тебе лучше быть объектом. Тогда ты изучаешь правила. Ну, когда приходишь в норму, Ну, долго, в общем, задерживаться нельзя. Нельзя. И наша воля, конечно, она вот несовершенна в том смысле, что может расходиться с волей Бога. И совершенно в том смысле, что она всегда, наша воля, будет оказывать влияние на мир. Хороший ты или плохой, неважно. Если ты хороший, то у тебя, ты будешь оказывать влияние на вот этот мир. И это называется жить. Если ты плохой, но все-таки ты субъект. Уголовник может быть субъектом. Будьте вы горячим, холодным, но не теплым. Он тоже, он влияет на самого себя, на микрокосм влияет. Он получает какие-то там... И начинает изменяться. Ну, а как же тождество внешнего и внутреннего мира, вы можете сказать, да? Внешние и внутренние одинаковы. А тождество тут ни при чем. Если совпадает моя воля с волей Божьей, мир подвигается. Если не совпадает, подвигаюсь я. Вот и все. Но тождество все время сохраняется. Получается, никакой воли нету. Как же нету? Есть. Ну, воли, в общем-то, нет, но есть воля выбирать, пропустить волю Бога в мир или нет. Вот субъект пропускает, объект не пропускает. Прозрачное стекло пропускает лучи света, темное не пропускает. Объект, он темный. Он темный. И принятие решения, когда я пропускаю, надо принимать решение. Объект решение не принимает, понимаете? Он смотрит окружающую среду, а тут еще Бог вмешался. Вот еще так. И он всегда так, не кстати. А не кстати, он всегда не кстати. Он никогда, кстати, не... Он как, все творю только новое, говорит Бог. Да, вот в Библии говорится, все творю только новое. И как же новое, значит, это, ну, в пику там... Ну, старое будет сопротивляться, и мне уже сразу неудобство. И мне надо принимать решение, пропускать или нет. Вот субъект может принять решение, объект нет. Объект полностью в материальном мире находится со всеми потрохами. И головой, и ногами, и всеми своими там членами. Он полностью раб. Полностью раб. Надо ему, чтобы кто-то подтвердил, чтобы кто-то взял за него ответственность. И вот мы двигаемся и двигаем этот мир вот такими узловыми решениями. Вот они меняют внутренний и внешний вид. Это какие? Переехать на новое место, например. Вот сложное, да? Старое всегда, что? Новое место. Или там жениться, не жениться. Но это только, вот это то, что на поверхности, такие кардинальные решения. Но есть решения, которые внутренние, которые никто не видит. Но они не менее влияют на меня, на мою жизнь меняют. Ну что они влияют? Все решения влияют. Останусь я субъектом или превращусь в объект? Каждую секунду нас ждет опасность превращения в объект. Каждую секунду нам надо принимать решение, каждое мгновение. Потому что говорится там, Бог дал нам этот мир в порядке, а вот то, что мы с ним сделали, это другое. Это другой вопрос. И я могу не согласиться один раз с Богом и сразу раз и зачерствел. Остановись, так сказать, мгновение. А я в этот момент как раз вот и умер. Ну, какие вот такие решения? Например, ну, школьник решил там уроки прогулять. И с этого момента он будет скатываться. Это не только в образовании, все что угодно. Принял решение, чуть-чуть можно, да. Чуть-чуть покурю, чуть-чуть это. А потом раз, сигарета за сигаретой или там рюмочка за рюмочкой. Было маленькое какое-то решение. Вот эти окна Авертона, я же не зря придумал этот Джозеф Авертон. Если потихонечку, то так и не заметить. Вот эти тоже решения. И поэтому должны быть какие-то табу. Или там из супругов кто-то кому-то решил солгать. И потом они смотрят друг на друга, а что-то охладились отношения. Вот. Он просто сказал, никто не знает, это лжи. Наверное, порчу кто-то навел.
Он сам чувствует, а это чувство...
Он сам чувствует, да. А просто, ну что врать, одна плоть вообще, все, там не должно быть тайн никаких. Даже плохая, отношение будет лучше. Не надо врать, потому что ложь есть смерть, пустота какая-то. Вот. А природа пустоты не любит, а обязательно какой-то бес туда сядет на это, как на трон, и будет начинать вас это жилы выматывать. В общем, Бог направляет, но не заставляет. Вот если бы он заставлял, мы, конечно, не были ему подобны. Вот то, что в христианстве называется спасением, да, вот Христос пришел, он такой спаситель, пришел спаситель. В индуизме называется освобождение от кармы. Вот это и есть спасение. Люди, которые живут по карме без чудес, они как под гильотиной живут. Они не спасены. Они приговоренные. Они приговоренные к смерти. Они уже мертвые. И их просто смерть растягивается. Они просто не живут. И вот надо спастись от этого. А тогда ты начнешь, тогда будешь человек там, и там, людина, или как там. Ты будешь тогда живой. А пока ты никто. Пока ты никто. Потому что с чего начинается освобождение от кармы? С освобождения, кто знает от чего? С чего начинается освобождение от кармы? С освобождения от страха. Потому что страх это боязнь нарушить там то или это. И действовать вопреки обстоятельствам. Даже с угрозой для жизни. Свободный человек решает все сам. Ну что решает? Чем зарабатывать на жизнь? Что есть? Куда идти? Как одеваться? Сам решил. Сам сделал. Да, попотел. Но это свобода. Вот мне трудно. Вот мы сейчас переходим к самому главному. Природа свободы. Природа свободы не то, что я сижу и не потею. И кушать вот оно стоит. Я потею, но по собственной инициативе. Я делаю то, что я хочу. Никто мне не указывает, что есть, где жить. Я сам это решил. Вот она свобода. И надо попотеть. А рабу, знаете, все дают. Еда, жилье, одежду, понимаете? Все дают. Вот так рабство-то делается. Вот вам бесплатный проезд в Европу, да? Вот. И жилье тоже обеспечивают. Но ваши дети уже не ваши. Приходят и раз, они где-то там расписались, даже не знают.
Рабство тоже не ваше.
Да, да. И то, что вы уехали, ваше там майно, уже вам не принадлежит. И это по закону. Вот так делаются рабы.
Только мелким текстом.
Да, понимаете? То есть рабство и свобода, они не выражаются в комфорте. Рабство это значит с тобой в любой момент все, что, тебе, что угодно из тебя сделают, тебе скажут, а тебя все это сделают, тебя накормят, причешут, уколят, все сделают. Но ты уже как еда, ты уже вот органы. Ты уже записан, внесен в реестр. Да, и все.
Самоходящий.
И да, просто сам себя поддерживает. А потом тебе скажут, ты еще работай, и ты отказаться не сможешь. Потому что ты на всем готовом. Ты не решал, где ты будешь жить, в чем ты будешь жить. Вот твое решение, вот что тебе делает свободным. А знаете, некоторым людям нравится это состояние рабства, вот на всем готовом. Не надо искать, не надо думать. Рабство, оно не знает радости от своего могущества. Вот все вроде есть, а ты понимаешь, что тут как в зоопарке, живешь в клетке, тебя вот сунут, а могут и не сунуть. Или в аквариум рыбки, могут вовремя не посыпать, да. Или там, например, об одном аквариуме, там был такой водонагреватель, который, там было реле, и оно это поддерживало температуру. Он включался, выключался, поддерживал, там оно регулируется. И то что-то там сломалось. И он начал это кипятить воду потихонечку, да. И вот у них там, а рыбы, вы знаете, они кричат не слышно. И вот они все там сварились потихонечку. А хозяин так и не понял, смотрит, они уже. Потом раз, а там уже кипяток. Вот. Тут сломалось что-нибудь. И они ничего не могут сделать. И это достояние, бессловесность, это достояние объектов. Это их гордость. И у религии это вот, говорят, это хорошо. Это хорошо, это крутой. Верующий. Вот радость, рабство не знает радости от своего могущества. И Бхагавад-гита в самом последнем тексте, а если это самый последний текст, это не просто самый последний текст, это самая последняя строчка, что естественное состояние человека это радость от своего могущества. Говорит, что это очень важно. Очень важно. Вот в этой книжке написано, это такой негодяй Вадим Тунеев, его называют Махараджем, почему-то, не знаю. Взял, перевел. Вот это было так. Радость от своего могущества. Он сказал, это неправильно. Это писали неверующие люди. Правильно, естественное состояние, когда ты попадаешь в сферу, дающую наслаждение. Так это рабство и есть. Рабство и есть. Вот. И вот эта вот книга рабства, это книга свободы. Предварительно, когда эти выпустили, эти сожгли два вагона. Ночью причем. Да? Вот как наши эти...
Они сейчас, сколько книг уже.
Да, политика, она везде. Видите, глобальная политика, давно политика. И вот мы говорим об экономике. Раньше в институтах была политэкономика. Политэкономика. Экономика отдельно от политики не существует вообще. Если мы будем заниматься экономикой, это все равно, что мы ничего не сэкономим, мы ничего не наваримся, извините за выражение. Заниматься здоровьем, если психосоматику не рассматривать, тоже бесполезно. Вот. И политэкономику убрали. Убрали. И поэтому мы смотрим, что с экономикой, и предлагаем свои идеи. И мы не понимаем, что происходит сейчас, что происходит с экономикой. Потому что мы вдали от политики, а этот предмет просто убрали. У нас даже понятий нету. Понятийный аппарат отсутствует. И мы не понимаем. Поэтому, кстати, надо сказать, что вот наши дети, они уже лишены образования. Вот сейчас последняя директива. Физику и математику на Украине надо убирать. Это лишние предметы. Нашим детям знать не надо.
Только мову, веру.
Да, я только это узнал. Да, и Алисе говорю, так, с завтрашнего дня, да, до сих пор мы физику-то не учили. Ну, закон Бойля-Мариотта там не считается, а вот, ну, вообще, серьезно, физику надо учить. То есть они меня спровоцировали. То есть а дети, наше будущее, если им не дать эти фундаментальные предметы, они будут объектами. Они, то есть для субъекта надо в чем-то разбираться. Они объекты, их просто обманут. Итак, быть рабом системы не просто плохо, это грех. Необходима свобода от мировой системы зла. Почему? Я на бис повторю, потому что в таком случае Бог у тебя будет на втором месте после начальника. Вот. Рабство, оно разностороннее. Чтобы понять, какая система перед нами, рабство, надо понять объект присвоения, что система себе присваивает. Например, если система присваивает себе землю, это называется феодализм. Если система присваивает себе тело, это называется рабовладельческий строй. То есть мое тело не принадлежит, мои дети тоже. Даже картинка такая есть, 1800 там какой-то год, там отец, мать, дитё, их в разные стороны, они друг друга уже никогда не увидят. Есть такая гравюра там в большой этой британской энциклопедии, что вот это было, они просто вещи, тело не принадлежит тебе, это рабовладельческий строй. Если присваивается труд, это что за система называется?
Капитализм.
Это капитализм. А если присваивается поведение человека, это сейчас происходит. Это вот социальные рейтинги в Китае. Оно вроде они и не говорят им, что делать, не говорят, ну как вот крыс там это, вот как собака Павлова там. Сделаешь так, на тебе косточку, сделаешь не так.
У него феодализм.
Ну да. В общем, ну, по-разному называют, но, по-моему, еще название не придумали, наверное, придумают его в будущем, но присваивается поведение человека. И здесь уже, когда поведение человека присваивается, то моя собственность не моя. То есть я это не я. Кто-то говорил, я не помню, Плутарх, он говорит, о рабстве, говорит, если ваши ноги там в колодках, то туда голову-то не надо сосовывать. Думать хотя бы, голова должна быть в порядке. Есть много еще высказываний, я просто зачитаю этих высказываний, ну, про рабство. Ну, например, вообще грех рабства или рабство греха. Вот есть рабство греха много, но вот про грех рабства никто не говорит. И не говорят умышленно, а это грех. А это грех, это такая внутренняя ментальность, тебе нравится в рабстве вот этом быть. Что про это говорят, ну, известные люди? Николай Александрович Бердяев. Человек раб потому, что свобода трудна, а рабство же легко. Самое позорное рабство, добровольное. Ну, это другие, это уже не Бердяев. Раб доволен своим положением, вдвойне раб, потому что не одно его тело в рабстве, но и душа его. Лев Николаевич Толстой. Не называйте рабство покоем, изменяя смысл понятий в меру своей трусости. Это Гай Солюций Крисп. Добродетель несовместима с рабством. Молчание добродетель рабов. Кроткие в большей безопасности, но зато они рабствуют. Это Публилий Цир сказал. Освобождение от рабства относится к праву народов. Юстиниан I. Все, что хотело бы влачить всего только жалкое существование, обязательно поплатится за это. и должно поплатиться. Теодор Адорно. Вот у немцев есть такое исследование интересное, что если ребенок до 7 лет прожил в семье, в нормальной семье, не вот которые сейчас там, да, непонятно что, а вот муж, жена, женщина, мужчина в нормальной семье, и хоть они там водку пускай пьют, понимаете, ну в нормальной семье, ну какая-то любовь была, какие-то подзатыльники, мало ли как-то у них любовь выражается, то потом, когда он вырастет, и даже забрать его после 7 лет, его невозможно манипулировать. А вот если он не был, был вне семьи, ну каким-то там, я не знаю, беспризорником или вот в той семье, это вообще не вопрос. Манипуляция вообще не вопрос. И поэтому, то есть манипулировать затруднительно, как Герман Греф говорил, да. И поэтому что? Семья, община, род, коммуна, это формат таких личностных отношений, отношений, выстроенных на любви, это формат Божий, где каждый важен, где свобода рождает какой-то прогресс. А капитализм – это эксплуатация человека человеком, да, ну, хочется сказать, а коммунизм – это наоборот, потому что, то есть это сатанизм. Я вообще считаю, что есть коммунизм и есть все остальное, и остальное – это все виды сатанизма. Сатанизма. Ну, сатанизм это крайняя степень. Вот. Социализм это переходная фаза между сатанизмом и коммунизмом. Потому что коммунизм, коммуна, семья, семья. И мы в такой вот в Божьей семье. Поэтому надо было стереть, насколько возможно, саму память о коммунистическом прошлом. Вот, в частности, там Советский Союз. И провести, как это там сказано, декоммунизацию. Слышали, да? На оккупированных территориях. Вот, например, на оккупированной территории Российской Федерации была, знаете, как проведена декоммунизация? Там стоял, это я сам, мне самому сказали, и я это видел, там, где был броневик Ленина, с которого он там начал все, там стоит теперь автомобиль Форда. Представляете, да? Вот, это ну, оккупированные территории. Мы сейчас говорим, какие оккупированные территории. Вот где оккупированные территории, где идет декоммунизация, потому что это Божий формат. И это вообще там, когда это был какой-то коммунизм, мы шли к коммунизму, там Сталин хотел, вот надо собак закрыть, наверное. Сталин 2 года не успел отменить деньги. Вот смерть Сталина, через 2 года он уже объявил на съезде, что денег уже не будет. У нас уже вот так вот, мы все в шоколаде, все хорошо. Это 60-е годы, это в 53-м-то его убили. 60-е годы это вообще фантастические годы. Какие фильмы выпускались, какие были песни, какие оптимистические какие были песни, героические какие песни. И на Марсе будут яблони цвести. И это не просто вот такая вялотекущая шизофрения. Гагарин уже в космосе. Какие были прогнозы на тот момент? Они публиковались. И они публиковались по всему миру. Советский Союз заявлял на весь мир, что мы будем делать. И знаете, что там было заявлено? Я вам сейчас зачитаю прогнозы. 71-й год, 1971 год, полет на Луну, 81-й на Венеру, 91-й Марс, 2001-й орбитальная станция, 2011-й год, это уже как сейчас у нас, станция на Луне, 2021-й год, полет к Альфа Центаври, на ближайшая звезда, к Альфа Центаври, 1,5 парсека или 4,5 световых года. И вот мы приехали. Какой же? 21-й год уже вот он был. И что? И что?
К рыболовническому устройству все пошло.
И плоская Земля, и космоса никакого-то нету. Нету. Ну, спутники этого вон, как этого? Маска летает. Вот и все. Потолок. Нет ничего. Нет ничего. Вместо этого. Земля, блин, под колпаком. И это было достигнуто программой ликвидации образования и работы Токвинского института, вот который на болотах, вот это, где собака Баскервилей бегала, вот там сейчас институт стоит, Токвинский. И там он получил спецзадание от вот этой черной аристократии вырубить оптимизм 60-х годов. Потому что этим оптимизмом было заражено все человечество, весь земной шар. И они стали вот работать. Вот эти. И сразу поменялись после смерти Сталина фильмы. Вот кто-то видел фильм белые вороны. Нет? Это пришли афганцы, стали наводить справедливость, в результате их там под белые ручки. В общем, ну такие, ну, бесполезно бороться. Вот такие. Вот такие фильмы пошли, такие.
Тягучие. Да, только зло побеждает.
Да, зло везде неистребимо. И если там 60-е фильмы, там все больше, красивые не дома. Да, а в 70-х, 80-х там. Ну, если ты не глава банка какого-то, то ты живешь там в такой халупе. Показывали, что вот это упадок. И действительно упадок был. Потому что сразу началось разграбление. Сразу после, как Никита Сергеевич вступил, с него началось разграбление. Но, я хочу сказать, Шри Шупанишад, вот что я и не взял, утверждает, что если кто-то когда-то помечтал, и у него не получилось, он опять воплощается и это сделает. Очень много людей мечтали полететь на Марс и засадить его яблонями, вот, Антоновкой какой-то там или чем-то. Вот. Это значит, что наши потомки, я думаю, ну вот мои внуки уже, и судя по прогнозам Эдгара Кейси, это и будет именно это время.
То есть, при нашем времени
огромное количество народа мечтает об этом, и эти мечты никуда не деваются из пространства вот этих душ. И так это, все равно это случится. И Шупанишад говорит, 8 марта, что Бог не забывает ни одного желания, и их все, и дает им возможность тебе, не вот так вот подарок. Подарок это когда вот, ну, тебя приперли к стенке. Тебе реализовать. И поэтому естественное состояние человека, не то, что он там помолился, и Бог ему, на тебе вот такую пиццу, чтобы ты с голоду там не помер. А когда ты сам этого достигаешь, потому что здесь радости от моего могущества ноль, а вот когда ты сам это достигаешь, а вот это и был Советский Союз. Именно вот такой был. Они, когда иностранцы приезжали, они говорили, как эти люди ваши, что они это делают? Они что, с ума сошли? Да не будет этого никогда. А они верят в это. И этот ментал никуда не делся. Его уничтожить нельзя. Не только рукописи не горят, а вот даже то, что люди думали, не горят. И вот я немного о нас, о нашем устройстве. Почему вот это не горят? Это вот то, что я сейчас скажу, это просто наше устройство. Например, вот есть персональный компьютер. Вот вы что-то там, вам файл не понравился, вы его удалили. Как вы думаете, куда он девается? Удалили навсегда.
Из корзины удалили.
Вы его удалили?
Нет. Его можно восстановить.
Его можно восстановить, понимаете? Так и мы, как бы мы что ни забыли, вот все, что мы думали, все, что мы переживали. Я зачитаю про вот этот персональный компьютер. Это там есть, ну, такие коварные вопросы и ответы квалифицированные. Куда деваются файлы, удаленные из персонального компьютера? Ответ. Никуда, они до сих пор там. Объяснение. Файлы, которые мы удаляем на компьютере, в физическом смысле никуда не деваются. Они продолжают храниться на жестком диске, хотя операционная система их не видит. Аналогию понимаете, да? Вот. В действительности, чтобы стереть данные жесткого диска, нужно перезаписать его, вообще диск. Или использовать специальные утилиты, удаляющие файлы с концами. Ну а если за вами гоняются спецагенты, то вам лучше не просто выбросить жесткий диск, а его уничтожить. То есть мы никогда ничего не забываем. И мы знаем, что человек в состоянии гипноза может вспомнить все, что угодно. Состояние в каком-то определенном. Он может. То есть оно никуда не делось. Нет мусорки, нет корзины. Как помните, там узник замка Ив, там этот аббат Фарио, этого там Монте-Кристо, раз, вот все вспоминал. Вычислили, кто он такой, кто его туда вкинул, да? Вот. Или вот, например, какой процент мозга мы используем? Я об этом говорил, но зачитаю такой профессиональный. Ответ 100%. Объяснение. Альберт Эйнштейн утверждал, что будто мы, люди, используем не более 10 возможностей своего мозга. Начало этому мифу в 1890 году положил психолог Уильям Джеймс. Он заметил, что далеко не все участки нашего мозга сохраняют постоянную электрическую активность. Но во времена Джеймса никто не знал, что разные участки мозга используются для разных функций. Сейчас, когда мы это знаем, становится очевидно, что выполняя разные задачи, мы используем разные отделы мозга в разные моменты времени. От 1% до 16%. Но большинство клеток руководит бессознательными процессами. Частота дыхания, ритм, координация в пространстве. Человеческий мозг потребляет 20%. У детей этот показатель больше или меньше?
Больше.
Ну сколько?
80.
Нет, меньше. 60. Вот дети дают, да?
А проводились исследования там тоже в каком-то Гарварде. Дети, они гении вообще почти все. Угу. Только потом вот это образование всех калечит и создает из них.
Да. То есть, я не буду до конца дочитывать, что вывод, да, образование. Специальное образование.
Ну и условия среды в общем-то.
Да. Кстати, советское образование до Сталина их не калечило. До Сталина были... Вот я учился в средней школе. Я недавно узнал, что такое средняя школа. Оказывается, средняя школа там, где учатся мальчики и девочки. До Сталина мальчики и девочки жили, не жили, а это, в отдельно были. Элита тоже отдельно. У них у девочек одна температура в классе, у мальчиков другая температура в классе. Там такой, стены окрашены по-другому. А у нас вместе, и желательно за одной партой. Так появились средние школы. Это уже удар. То есть... Хрущев всех начал сдавать.
Они же там продали с Рокфеллерским, там пошло
поехать. Да, да, да. Хрущев его очень благодарил, этот, забыл.
Та и Ротшильд, и Рокфеллер они там.
Сигарой такой, кто это был? Вот.
Черчилль.
Черчилль, да. Когда его там праздновали какой-то юбилей, сказали, вы враг номер один Советского Союза. Говорит, не-не-не, это я так. Вот Никита Сергеевич, вот он молодец. Вот он молодец, да. Когда, кстати, ядерную бомбу изобрели, там 2 миллиона военных он уволил. Он сказал, да, ядерная бомба есть. Запад стоя аплодировал. То есть он вообще разоружил все. То, что стягивались там по копеечке, по напряжениям там силы, все, он просто вот это, как только можно.
Там деньги уже дали, что сказали.
Да, да, да. То есть, ну, вывод, смотрите, про компьютер. У нас такой же самый компьютер, и, ну, получше, конечно, получше. По мозгам мы все умные, но рабы просто ленивые по поводу подумать. Ленивые, ленивые. Или боязливые. Вот, итак, Шри Шопанишан говорит, нет ни одного желания, которое Бог бы не стал, ну, который он бы позабыл. И он даст возможность и... И мы, как бы нас тут это не посыпали сверху, не травили бы снизу, 100% ты все равно будешь и использовать. И поэтому будет, как в 1972 году, там, полет на Луну, на Венеру, Марс, орбитальная станция. А вы знаете, вот эти плоскоземельщики говорят, да то все фейк, да то все нет. А есть снимки конкретно, я многих ученых... Там какое-то движение на Венере обнаружили, какие-то типа трилобиты. Знаете, трилобиты такие, да? Ну, такие, ну, трилобиты. Ну, это эволюционная такая штука, там глаз нет, одни усики, как блоха только большая, так, не блоха, как черепаха. И вот там какие-то лазят по Венере, такие, да. А там, я не знаю, 600 градусов на поверхности, как это, да, воды нету, да, 600 градусов, какая вода. И как передвигаются, чем они там живут, непонятно. То есть заметили, какая-то штука, когда там раз, сдвинулась. Вот. Кальфа Центавра. И, в общем, это будет реализоваться нашими потомками. Какими потомками? Русскоязычными, украиноязычными. И, то есть, ну вот, я не делю вот эти все вот эти славяне и китайцы. И китайцы. Про американцев. Кейси вообще ни слова. Он говорит, там вообще все мрачно, одни катастрофы. Несколько, сколько-то американцев их там это, русские приютят. Вот. Но они там роли не особо не будут играть. А вот китайцы будут играть, оказывается, роли и русские, и китайцы. Он говорит, вот этим принадлежит космос.
Русский.
Да, 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 да. Вот. Вот. Я зачитаю. Есть пророчество о будущем России. Так в одном из них он указал, это Эдвард Кейси. Как сейчас указал на человека, который станет новым лидером российского государства. Это не Путин, нет. Кейси заявил, что именно России будет суждено возглавить возродившуюся цивилизацию Земли, и при этом центр возрождения всего мира станет Сибирь. Оттуда, по его словам, придет новый лидер России, затем всего мира. Его дом на юге Сибири, говорится в пророчестве. Кейси также указал, что Россия впоследствии станет несущей свет и процветание всему сущему на планете. Это американец, сказал американец, который не понимал. Им просто говорят, а он записывает. Говорят, стенографировали. Вот Сидика Афгана также не любит власти за аналогичные предсказания. То есть этот просто принимал, а тот вычислениями. Вот. Делом. То есть много людей мечтали, желали этого, и Шри Шупанишад говорит, что все это сбудется. И с 60-х годов, ну, с 60-х стали, когда вот энтузиазм начал шириться, они стали чухать головку и говорить, что надо это тормозить, иначе все, они нас сметут. И они стали тормозить научно-технический прогресс под предлогом экологии. Вот если посмотреть, какие были изобретения первой половины 20 века, там вообще из рога изобилия. Вот. Каждый день изобретения. Если вторая половина 20 века, это мобилка, персональный компьютер и интернет. Все. И это все инструменты слежения и воздействия. И все, да. Все остальное не просто там уничтожалось, скрывалось, таблицу Менделеева стали переписывать. Вот. Кстати, она в мозаичном виде на стене одного дома сохранилась в Киеве. Настоящая, да. Где там инертный газ в первой колонке, а не в последней.
И там эфир в первой.
И эфир там есть, да. Там, то есть настоящая таблица Менделеева. И на этот период, то есть экологизм, это как идеология, она... приравнить человека к насекомому. Например, если вот суды такие, и они уже сейчас, ну, продвигаются, ты раздавил какого-то там, ну не знаю, кузнечика, а ты будешь перед судом отвечать, что ты его раздавил. Она приравнит человека ко всем остальным. Ну, в общем, бред. Но там написано, вот экология главная, это сокращение населения до 2 миллиардов человек. И на этот период было две проблемы. Остановить рост капитализма, потому что он захватывает, а дальше некуда ему двигаться. Да, то есть он, вся земля уже охвачена, дальше двигаться нет, и будет обрушение. И под этими обломками капиталисты тоже. Вот. Тогда сразу все освободятся. И поэтому, чтобы те не освободились, надо капитализм надо остановить. Как? Промышленность остановить. И второе была проблема, серьезная проблема, это наличие СССР. Потому что, ну, все видели, и скрыть невозможно. Ну, такая вот сверхдержава. И прогнозу и тогдашний там президент говорит, ну, посчитайте мне, когда это все обрушится. Ему принесли прогнозы. И по прогнозам было видно, что как система там осталась пару лет, а соцлагерь будет существовать нормально. Там ничего не будет. Интересно, да? Капитализм сжирает сам себя, а социализм не сжирает, оказывается. И они так подумали, и тогда стали валить СССР всеми способами, всеми. Потому что врачи, военные под нож пошли, вот, квалифицированные рабочие, учителя. Это спасло на некоторое время. Видите, вот это вот элиту убрали, и остальное все. Как говорил Сталин, кто решает все? Кадры решают все. Убрали квалифицированные кадры, а те, еще, понимаете, квалифицированный кадр – это личность. Это личность, он сам решает. А ты не квалифицированный, ты ничего не решаешь, вот ты и не личность. Они убрали, стали много объектов, а тут вообще вопрос. Ну, как вот военных убрали, например, да, военных убрали. И это спасло на некоторое время капитализм, но не помогло, потому что капитализм, он уже себя изжил. Он изжил себя. Вот то, что вот это вот холеру там придумали, вот это вот, что всем там ширять надо, эта программа стала разворачиваться в середине 60-х. Они поняли, что капитализму все. Уже тогда было все. И они тогда стали затягивать.
Это у нас, а там они еще раньше начали.
И там. А, ну, не, не, Ну, он глобальный. Он капитализм очень... Где все говорили, а давайте бахнем по Советскому Союзу. Говорят, а мы тогда не выживем. Без Советского Союза мы не выживем, потому что экономические связи. Тогда мы сразу рухнем. И есть вот глобалисты, а есть ультраглобалисты. И зачем я это говорю? Потому что свобода, экономика и политика завязанные вещи. Завязанные. Мы должны понимать, что происходит. Если мы будем о своей личной свободе, не понимая, что там творится, потому что они прекрасно знают, что такое свобода. Они прекрасно знают, что такое как политэкономия. И вот я вам сейчас говорю на самом деле не политику, а политэкономию. А им все равно, что мы там исповедуем. И их просто деньги перестанут поступать. И все, тогда они лишатся вот этого основного своего рычага. Это политэкономия. И тогда они врубают вот эту политику. Как? Они сажают экономику. И вот есть глобалисты, есть ультраглобалисты. Вот глобалист Трамп, он говорил так, средний класс пускай будет. Государство все, конечно, подконтрольно. Все аплодировали, Трамп такой крутой, а он глобалист. Он не хотел, чтобы там, он хотел тоже, была элита и были вот те. Но государства, чтобы были. Это глобалисты. А есть ультраглобалисты. Никаких государств и никакого среднего класса. Разрыв. Вот это. И ультраглобалисты, они говорят, что вот элита и эти рабы, подчиненные, да, вот эти объекты, они отличаются как два антропологических вида. И тогда дырку в плечо надо было колоть уже несколько раз. Это стало важно.
Как животное.
И распылять, тоже по ним распыляют же не везде, да. Потому что изменения на вот этом уровне. На вот этом уровне.
Они же все мечтали, чтобы был человек служебный. Они думали.
Да. И тогда не возникнет вопроса. Человек служебный, он будет меньше. Для глобалистов жить 120-150 лет. Эти, чем меньше живут, они не успеют даже ума набраться. Вот. Они живут в чистых анклавах, там экология, кушают натуральную пищу. Рабы живут, ну, что там останется, да, в производственных таких мощностях, где там пыль, все такое. Вот. Ну, кузнечиков, гусениц кушать будут, да. Да, это все прописано. Но, слава богу, глобалисты, они не составляют собой единое такое ядро, и Трамп был как у них кость в горле, и он успел поломать такой вот этот эволюционный переход, и тогда они стали форсировать, потому что этот Шваб говорит, если мы не успеем, то сопротивление растет, и столько будет сопротивления, что все, наша хатка сложится тогда. Они стали просто, ну, наглеть и превращать людей в не людей всеми доступными способами. И в первую очередь со шприца. В первую очередь.
Генетическое редактирование.
Этот процесс напрямую зависит от того, какое будет оказано сопротивление. Сопротивление сейчас оказывается очень серьезное. Очень серьезно. То, которое они не ожидали. Мы со своей стороны не ожидали, столько людей там намордники оденет. Как это, все идиоты, что ли, да? А они не ожидали. Они сначала оправдывались, а потом раз, как помните, Германия, сколько там шло, какие толпы, миллионы шли. Вот. Ну, рассчитывать на то, что они опомнятся, вспомнят закон кармы, что им за это придется отвечать и все такое, не надо рассчитывать, потому что я не помню, кто сказал, что раба из себя вытравить очень трудно, но рабовладельца невозможно.
Ну, да.
Невозможно. Поэтому спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И вот кто же это сказал, я сейчас прочитаю. А, это сказал Владимир Ильич Ленин. Смотрите, что он сказал. Вот. Смотрите, что он сказал. Владимир Ильич Ленин. Никто не повинен в том, что родился рабом. Но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но и оправдывает и прикрашивает свое рабство, такой раб халуй и хам, и вызывает законное чувство негодования, презрения и омерзения. ну, как бы не священное писание, но в священных писаниях тоже сказано, если ты раб, то есть мертвый, то ты, ну, ты преступник перед Богом. Потому что из-за тебя тут все загар, ты должен бы что-то сделать, а приходит дьявол из-за тебя. Никто не повинен в том, что родился рабом. Но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но и оправдывает и прикрашивает свое рабство, такой раб халуй и хам, вызывает законное чувство негодования, презрения и омерзения. Википедия. Рабство – это система общественных взаимоотношений, при котором допускается нахождение человека в собственности у другого человека или государства. Это Википедия. Или государство собственности. Суть рабства как преступление в лишении рабов будущего, полностью или частично. Знаете, что больше всего человека утомляет? От чего он устает? От бессмысленности. От бессмысленности своего существования. А нет будущего, все. Он умирает от этого.
Только стоит, у него психика ломается.
В настоящее время, я продолжаю, Википедия. Также существуют явления, неотличимые от рабства или сходные с ним. Это вся ювенальная юстиция, это принудительный забор в армию. Как вам это нравится?
По старым методичкам.
Нормально, да? Вот по Хамеру, если брать, все по Хамеру знают, что такое болезнь, то у нас перевернутые понятия, то, что мы, у нас выздоровление, говорит, о, это болезнь. И поликлиники тормозят наоборот. Вот по Хамеру рабство это болезнь, а вот всякая там кровавая революция, выздоровление. То есть это не болезнь, когда тебя крепят, это для прогресса. Для прогресса. Ну, например, для прогресса кого? Тебя же лично.
Почему для кого рабство?
Да, вот у меня была война с неким Вишвадакшина, это такое духовное имя, такой браман. Он против, у нас была война на ножах. И вот я по-своему, он по-своему. И мне было плохо, и я болел в это время. И пока я не понял, что вот надо вот этот вот и все это решить. Другой храм сделать, и все будет, и все. Вот. Если бы не он, меня там не прессовал. И, кстати, во всей Украине, это единственный город, где два храма есть. Которые независимы друг от друга. Два храма. Есть, правда, в Киеве еще один, но тот как сателлит. Зависит. Там что скажут, то и делаешь. А независимый. И основатель Ачарьи говорит, все храмы должны быть независимы друг от друга. Централизация убивает все. Вот. Что мы сейчас наблюдаем? Вот, ну так вот, на скидку. Во всем мире дорожает продовольствие. Все началось с того, когда на всех одели намордники, и как только люди их одели, с ними стало можно делать все, что угодно. Вот только после этого. А вот кто не одел, остался человеком со всеми своими правами. Да? Знаете, вот это кто там? На севере Украины один там, вот когда сказали, ой, там это нельзя ничего, ну, торговать. Он выиграл три суда и вот и написал там в намордники не заходить, не обслужу. Вот так вот. И даже написал полицию не обслуживаю. Вот так вот даже написал. И ничего не могли с ним сделать. Понимаю, он остался человеком. И к нему уже ни со шприцом никто не подходил, ничего. Вот если он этот. А потом уже те люди думают, мы сейчас вот это пройдет, о, совсем их уже сняли. Ну, уже пришли с ширкой какой-то, уже пришли с чем-то другим, уже с другим. Поэтому ни шагу назад, ни шагу назад. Это окна Авертона. Не смотрите, что это ерунда, это не ерунда. Потом, когда вас победили в малом, в большем, победить. Вот. И какие прогнозы? Прогнозы. Вот это то, что они делают на форсаже. Бжезинский перед смертью своей сказал, что хаос продлится до 2026 года. В том все будет хорошо. Но это он большой оптимист. Это он говорил в том смысле, что до 2026 года вот там будут эти холопы, тут будут вот это, и все будет фэншуй у нас. Нет, это он большой оптимист. Так не будет. А вот самый известный специалист в мире по истории, это был такой, он сейчас есть, Дэвид Бейкер. Это он 2 января 2020 года сказал, то есть это было до холеры, он сказал, что у человечества в 2020-х годах одна задача – просто выжить. Вот очень интересное высказывание. Это, ну, это, считайте, политолог номер один. Сказал, просто выжить. И он дает такие ссылки. Почему? Что будет трудно, что человечество может закончиться. Вот если выживет в 20-е годы, тогда все хорошо. Уменьшение зарплат, падение уровня жизни средних и нижних классов, усиление неравенства в благосостоянии. Вот он планы говорит. Это будет. Это будет неизбежно. Раздел мира на новые союзы, границы другие. И ранее, он пишет, в таких обстоятельствах население сокращалось на 20%. Это много. На 20%. А сейчас, учитывая глобальность мира, это бы означало 1,6-1,7 миллиардов человек. То есть их не станет.
90%.
Да, их не станет. Это было написано в 2020 году. И что вообще произошло? Была создана псевдоэкологическая и экономическая проблема. В этом суть управления хаосом. Потому что если настоящая проблема, ей управлять невозможно. А если это псевдопроблема, мы ее создаем, мы можем там фишками двигать. И сокращение населения началось не в псевдопроблемы, а когда они предложили метод устранения ее. Да? То есть вот это избыточные меры борьбы с хворью, например. Да? Вот тогда началось серьезное сокращение населения. Что было до этого? Вот они вдруг раз и... А до этого... Кто-то знает, что за организация правит миром?
К-300.
Ну, хотя бы организации, которые вот известны. Это не ЦРУ. ЦРУ это так? ЦРУ нет.
Ну, те, кто стоит за ФРС.
Нет, ФРС это тоже.
Ну,
это
тоже марионетки, да.
Это сарай в большом комплексе зданий ФРС. Сарай. Ты что скажешь?
Там BlackRock, по сути, они сейчас выявлены.
Есть такая организация АНБ. АНБ. Это Агентство национальной безопасности. Оно, конечно, как бы косит, что оно США охраняет. На самом деле там к США президенты. Много президентов, существовала уже организация, а президенты об этом вообще не знали. До Никсона. Никсону пришли и сказали, так, им деньги что-то понадобились. Это электронная слежка по всему миру. Там, то есть это не ЦРУ, это покруче будет. И тогда после Никсона уже все знали. И что, если приходил человек не с ЦРУ, а из АНБ, там все по сроке смирно. И вот это люди из АНБ... АНБ, они никогда нигде не выступают, их лица никто не видит. Они собрали конференцию в Санта-Фе, такой называется институт сложности. Они собрали и сказали, надо что-то срочно делать. Вот. Вообще, то, что президенты обо всем узнают последними, это говорит, что это просто клерки, что они ничего не решают. Кто-то тут надеется на Зеленского, на Путина, они вообще ничего не решают. Да, марионетки просто, да. Вот, как сказал Джонатан Свифт, вот этот про Гулливера, всякое правительство, действующее без согласия тех, кем он правит, вот это единственная форма рабства. Единственная, исчерпывающая форма рабства. Итак, закрытая конференция в Санта-Фе. Смотрите, что они сделали. Откуда вот сейчас мы имеем то, что имеем. Было 6 докладов. Общая промышленность, экология, опасность искусственного интеллекта, демография, климат. Было решено энергетику сокращать, людей сокращать. И предложено было 4 варианта событий. Первый вариант событий. Человечество преодолеет кризис, напряжется и преодолеет. И второй вариант, всего 4 варианта. Второй вариант, оно не просто преодолеет, а преодолеет и выйдет победителем, там новые технологии, новая энергетика, вообще все будет хорошо, и впереди светлое будущее. И все единогласно взяли и сказали, не пойдет. Вот эти вот. Почему?
Потому что они избранно потеряют свою классу.
Нет, они сказали, просто не получится, потому что нижние классы слишком послушны на этот период времени, и они просто не будут проявлять инициативы. И поэтому прорыва не будет. А верхние слишком дегенеративные. Вот там Это вообще паноптикум. Там вот эта Меркель, например, если посмотреть, как она говорит, что она делает. Да, там дегенерация полная. Там, или там Макрон, например. Макрон. Там они, вот во Франции вообще первый, когда пошел, там это сказали, ой, такой, ну разве можно такого президента? Второй, а Макрон это еще хуже первых двух. То есть, ну это, ну, ну просто вот лицо. Говорит там чуть не это, что ему сказать. Да, да, бля. И вот третий вариант, это значит управляемый хаос. Вот, ну, как вот в Турции, там, знаете, там щелка появилась, а за неделю уже в журнале ее нарисовали. Климатическое оружие, тектоническое оружие. Климатическое оружие очень, ну, сказали, не-не-не-не. Во-первых, конечно, на природу никто не обидится, но и мы можем пострадать. И перешли к четвертому варианту, антропологический переход. Проголосовало 25%. Хоть закрытые, но сейчас они открыли все это. И, ну, считаю, что как единогласно. Ну, большинством голосов, да. Это значит просто верхи и низы отличаются сильно друг от друга. Те живут долго, эти мало, эти едят нормально, это нет, этих обучают, у этих забирают последнее обучение. Все, и они уже лицом, ростом, всем уже, ну, не похожи. То есть капитализм там было заявлено, что в начале 20-го и организация мировых войн, это вообще была попытка поправить положение. Вот развиваться некуда, значит надо разрушить экономику, и пока там экономику восстанавливают, можно куда вливание. Вот Первая мировая война там протянулась немножко, Вторая протянула, а в 60-х взяли и уперлись в ядерную бомбу. Все, тогда еще мы можем пострадать. И тогда поняли, что война больше не спасает положение. Вот если бы ядерные бомбы не изобрели, так бы еще следующая война, следующая, и никто бы никого не колоть не собирался. Вот. То есть то, что происходит сейчас, это середина 60-х. Тогда еще верхи докладывали Римскому клубу, что о необходимости демонтажа капитализма это не харакири, это спасение. Говорят, дальше нельзя. Они просто, понимаете, что вот тут мне нравится, они подумали о своих детях. Не то, что после нас хоть потоп, как вот некоторые, а о своих детях подумали. Вот нам бы тут вот брать такой вот пример. Продуманный шаг. Вот. И было применено против Советского Союза, как это называется, оружие, организационное оружие, которое, кстати, было придумано именно в Советском Союзе. Советский Союз получился именно в результате организационного оружия. Там была партия, как же она называлась, профессиональных революционеров. Это смелые, принимающие самостоятельные решения, люди, живые, свободные. Евреев туда не принимали. Если у тебя были какие-то косоглазые ты или какой-то ты был рыжий, у тебя генетикой, туда не принимали, туда был жесточайший отбор. Это была партия профессиональных революционеров. Вот почему стал Советский Союз. Вот почему. И потом они эту а если посмотреть эти характеристики, это то, что требуется от верующего человека. Вот эти качества. Понимаете? Вот почему он такой и стал. Почему там свобода получилась? Почему там рабочий мог с начальником нормально говорить, а тот прислушивался, не посылал его никуда? Вот премию, если кто-то видел в фильме, да? Премия такой. Иногда я вот, когда мне что-то туго, я смотрю этот фильм, и мне попускает. Потому что там просто сидят и заседают. Но там настолько не о себе думают люди. Не о себе думают люди. Настолько они смелые, настолько они отважные, что как-то вот исцеляешься. Просто исцеляешься. В общем... И тогда в Советском Союзе со всех библиотек изъяли ленинизм и марксизм. А на Западе ленинизм изучают до сих пор. Вот так вот. А у нас сказали нет. А у нас сказали, ой, Ленин это фу, нехорошо. Вот, ленинизм изучают. Я зачитаю некоторых этих товарищей. Антуан де Ривароль. Человек любого звания свободен, если он делает, пусть не по необходимости, только то, что идет ему на пользу. Рабом следует считать лишь того, кто принужден делать нечто вовсе ему бесполезное. Вы знаете, эта формула, Как выйти из кармы в чудо? Вот эта формула. Как только ты проявляешь рабские качества, дуля тебе с маком, а не чудо. Чудеса положены только живым и свободным. Это формула. Как? Да вот так. Или вот, Михаил Михайлович Пришвин. Рабом называется тот, кто, не любя своего дела, работает только ради средств существования. Свободным, кто действует на свой страх и совесть. Михаил Михайлович Пришвин. Кто-то ищет свободу в богатстве, учитывая только экономику, ничего не зная о политэкономике. Кто-то ищет свободу в бунтарстве. Но в бунтарстве нет никакой свободы. Это примерно та свобода, как вот есть заключенный и есть этот, ну, полицейский. А их отделяет только решетка. Они находятся в одном здании. Потому что тогда твои действия, они регулируются, ну, поведением вот негодяев. Вот он такое сделал, а я вот так вот ему. Ты не свободен, ты привязан к его действиям. Пассивно реагирующее поведение. Есть пассивно реагирующее поведение, это поведение раба. И бунтарь — это раб. Бунта. А есть активно-упредительное поведение. Это уже...
Интересно.
Это уже другое, да. Вот. Болезнь есть тоже рабство. Вот. Кто-то думает, болезнь — это, о, это болезнь. Это, да, возраст, да. Рудники тяжелые, не откашляешь никак. Нет, болезнь — это рабство. Ты сам виноват за свою немощь. От постели трудно оторваться, да, утром. Ой, а сегодня же выходной, можно и полежать. Это уже рабство, да, надо встать, быстро заправить и бегом от нее. А когда она так это, одеяло так еще, думаешь, а, прыгну еще, полежу. Ну, немножечко, да. Но знаете, если есть дело, у человека есть дело, то... Как-то там начал, вот ты болеешь, а вот как-то начал и забыл, куда вообще и болезнь девалась, да? Когда вот работал, и болячка как-то не приставала. Понимаете, от чего болячки? От болячки, вот. И тут надо вот понять, вот принимаешь, я принимаю болезнь или нет? Поклоняешься ты своей немощи или нет? Поклоняешься. Ой, больно, значит, надо тут погреть, тут вот это вот. Да плюнь на это и иди вперед. Быстрее пройдет, чем от компресса. Потому что тут у тебя тема какая-то, а тут у тебя тема по телу только.
Воодушевление.
Да. Воодушевление. Когда ты воодушевляешься, твое тело перестает быть ленивым и делать то, что ему положено. А так ты вообще, оно разучится тебе держать в состоянии здоровья. Есть, знаете, такие мнимые болезни, люди просто... Ну, не могут оправдать свое существование, но зато они больные, ходят вот такие больные. Вот. И я еще хожу, а я еще больной, и хвалятся своими болезнями. Это называется, я не знаю как. И вот у меня было несколько случаев, когда я просто брал такого, говорю, давай медкарту, сжигал на глазах, и у него вся симптоматика болезни проходила. Это магия самая настоящая. Болезни не существует вообще. Любых болезней не существует. Это вид рабства. Но раз ты туда залез, и один вид рабства назвали, короче, вся медицина занимается определенным типом рабства, который называется здоровье. Здоровье так должно быть. В общем, хватит уже поклоняться им, и иди, просто живи. Был у меня такой период, когда я болел полгода, когда мне было плохо, у меня была борьба вот с тем вот этим вишвадакшином. Я просто был зеленый, но я свою деятельность не остановил. Не остановил. И когда все это прошло, я тут же выздоровел. Я не прибегал, я специально не прибегал никаким лечением. Я знал, что любая болезнь носит такой, ну, социальный характер, характер борьбы чего-то, да. Ну, как вы хотите в ринге, в боксе, чтобы ни одного синяка не получить? Так вы хотите, да? Святой не получает синяков? Не, получает то же самое в борьбе. С этой, с нечистью. Вот. Ну, не останавливал деятельность. Там была конкретно наведенная порча, я знал от чего. Просто мне было, что делать ради других. Вот ради себя бы я еще полежал. Полежал бы, поболел. Но неизвестно, я бы выздоровел тогда или что-то, какую-то хронику схватил бы так вот, на пожизненно. А вот я перехожу к самому главному. Потому что я вначале сказал, что природа свободы, она такая странная. И мы не свободны только потому, что не понимаем эту природу. Вот сказал От Біблія, да? Ну, Біблія, ладно, вона, може, глупа, її спеціально написали, ну, там знаєш, що написано? 1 Коринфянам, це Павел. Ибо, будучи свободен от всех, он говорит, я свободен от всех. Это человек, который в тюрьме сидит, которого гоняют. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Он говорит, я стал рабом всем. Ну ладно, Павел, Бог с ним. Хотя вот его я вот уважаю. Потому что если почитать, это вот... Ну. А вот Марк Тулий Цицерон. Серьезный дядя, да? А знаете, он говорит, не будь рабом одного или немногих. А вот делаясь рабом всех, ты делаешься другом всех. Не группа людей, не вот моя любимая, остальные гуляйте лесом, рабом всех. Вот она свобода, какая странная свобода. Как же можно быть, понимаете, кармически можно подружиться с 10 человеками, можно подружиться с одним, влюбиться через него, это по карме можно. А вот влюбиться во всех, как ты без чуда? Ну это же, понимаешь, это не объять вот там, а вот там твоя свобода, а здесь... Вот здесь у тебя свобода, ты тут друг, а там сколько врагов. Ну, Радомир, вот я вот, вот он друг всех. Приходит к СБУшникам, ля-ля-ля-ля-ля, и они его слушают вот так. А к бабушкам на базар, и они его тоже слушают. Интересный такой человек. Надо у него взять интервью. Как-то. Ага. В общем, ну, как-то вот. Ты не можешь это полноценно сделать, вот не обретя эту внутреннюю свободу, а это дружба с духом, потому что вот он мистик. Ну как это объяснить на пальцах? Вот я вот такой холостой парень, допустим, ни на ком не женат, свобода. Помните, как Челентано укрощение строптивого, да? Вот он такой, а вы женатики, вы смотри, у тебя там лысина, у тебя там пузо, а я какой, отжимается на бильярдном столе, бах, влюбился. И чего? Что такое влюбился? Что такое, ну, создал семью? Это я часть своей свободы добровольно отдаю туда, да? И что, ему хуже от этого стало? Нет, ему стало лучше.
Еще шире свобода
проводилась. Да, лучше. То есть она, ну, он ее конвертировал в счастье, эту свободу. Короче говоря, те, кто дорожат своей свободой, они дорожат своим одиночеством. Вот. И одиночество, знаете, как и счастье, оно может быть либо вселенским, то есть оно не может быть вот они любят друг друга, голубки такие, не, это скоро закончится. Вот, ну. А вот если, и знаете почему закончится? Потому что они наплевали на всех остальных. А вот если они будут продолжать любить всех, тогда этот брак будет очень продолжительный, продуктивный, как вот, например, семья Шаляпиных, например. Все думают, вот у них счастливый брак был вот до конца, до конца. Ничего не влияет. Ни изменения, ничего не влияет. Потому что они там госпитали какие-то содержали, они были очень активные вот это, в мировую войну. Они вот активно работали, работали, работали. Поэтому им и счастье. Вот, как сказал этот Павел, опять же, это можно было эпиграфом поставить, для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода была ваша не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Опа! Парадокс! Парадокс! Ты, ну, ты должен обрести полную свободу, чтобы потом ее отдать. Иначе она очень быстро превратится, ну, в очень что-то такое ужасное. В общем, рабство болезней, рабство стереотипов, там фобии, это тоже формы рабства. Все это не то, что Бог нам приготовил. Ну, что там Иисус говорил про свободу, да, вот интересно. Он же принес мистику на самом деле, да, мистику. Он принес, то есть, славу. Он как вот ослепорожденно, помните, он говорит, а что вот это... А что он вот это не видит? Может быть, он провинился, может быть, родители его, то есть карма подразумевалась, да? А Иисус сказал нет, чтобы на нем проявилась слава Божья, чудо. Он говорит, вот для этого он и живет, чтобы сейчас прозреть, вот и все. И каждое самое лучшее исцеление болячки чудесное, чтобы на тебе проявилась слава Божья. И что он говорит о свободе? «И сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». А ему отвечали, вот эти вот уверовавшие в Него иудеи: «А мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь? Сделайте свободными». Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Знаю, что слово Мое в вас не вмещается, а Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал: «Ваш отец дьявол». И вы хотите, интересный диалог, да? «Исполнять похоти отца вашего». Я хочу сказать, что все материалисты и все, которые живут просто и правильно, не Божьи. Вы думаете, это только про вот этих вот, что ли? Про пархатах? Нет. Это про всех, кто не живет в чудесах.
Переняли ценности какие-то.
Да, переняли ценности. Вы, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. А он был человека-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А я истину говорю, то вы мне не верите. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. А вы не слушаете, потому что вы не от Бога. На это иудеи сказали ему: «Не правда ли, что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе». От Иоанна, это 8 глава. И не зря, смотрите, не зря все банкиры — это дети дьявола. Вот ты что-то в банк отнес, потом ты можешь это получить, но банк берет проценты с тебя. Если он тебе дает какую-то суду, он с тебя забирает проценты. Вот все, что мы правильно делаем по карме, на нас действует физика, химия, это вот проценты кармы. И мы обращаем внимание, что надо сделать, построить дом, такие-то усилия. А то, что ты не летаешь, ты не обращаешь внимания. То, что ты заболел, то, что тебя желудок скрутило, это ты не обращаешь. Вот это проценты. Всякие вот зубы чистить, зарядку делать. Зачем мне зарядку делать? Вы знаете, как я давно уже не делаю зарядки. Зарядки делать не делаю. Я встал и пошел. Я делаю то, что надо. Я не молочу воздух просто так. И в это время делаю все вот это. Единственное, что просто так, это детей подкидываю вот так вот. Или они на мне с разбегу прыгают вот так вот. Ух, вот так вот. Ничего не делаю. Это тоже не надо. В процессе жизни и в каких-то действиях, которые вот, ну, пользу имеют, толк имеют для каких. Все эти движения я и так делаю. И так же ем, когда мимо стола так хап и пошел там. Вот такой. А так, чтобы отдельно, ритуал такой. Да, в жопу коси. Вот это карма. И мы ее говорим: о, режим дня, как это классно. Я хочу жить без режима дня, спать когда хочу, есть когда хочу, а лучше вообще не есть и прекрасно себя чувствовать. Вот это свобода. А то, что я буду делать правильно и буду следить за собой... Там многие там вот эти, я не знаю, вот там посеменовые очищения всякие, там вот эти какие-то вот эти вот. Это не свобода, мне кажется, это рабство. Что я должен что-то делать? Это все равно, что почему я должен платить за свою жизнь, живя на этой земле, где я родился, каким-то там службам за свет? Почему? Это мое. Это мое. И это то же самое. Только вот локально здесь. Чего я должен специально что-то делать, чтобы нормально себя чувствовать? Я должен просто жить. Вы видели хоть одну кошку, которая делала зарядку? Ну да, потянулась после сна. Ну я потягу. Да, потянуться, да. Но оно само, я специально на это время не выделяю. Вот свобода. Я напомню. Шри и Шопанишат, мантра первая и вторая, говорят о том, Набис, напомни, потому что они говорят о сути свободы, о настоящей истинной свободе, а не вот этой вот, когда денег много, здоровья много, что хочу, то и делаю, это не свобода, настоящая свобода, смотрите. Мантра первая и вторая говорят о том, что доля человека находится вне кармы, вне причинно-следственной связи, вне. То есть призвание – это не долг, а приглашение в вечность. По-другому, знаете, что скажу? Есть долг. Еще раз. Есть герои, есть негерои. Негерои делятся на трусов и нетрусов. Трусы, они не исполняют свой долг, потому что опасно. Не трусы, они не герои. Но долг пересиливает, совесть говорит, надо все-таки это сделать. И они это делают. Со страхом, но делают. Но они страх побеждают. Это не герои. И они все находятся в карме. В карме. В рамках своего долга. И они все безбожники. Герои делают сверх своего долга. И мистика начинается, когда ты выходишь за границу долга. Тебе это не надо. Никто не просил и никто не спросит. Но ты выходишь и делаешь. И вот тут... Когда ты выходишь за границу, это тебе Бог попросил сделать. Ты это делаешь, и тогда вот этот весь вот этот фарш кармический, там жена, дети, деньги, он устраивается мистическим образом, так как ты сам его организовать не сумеешь никогда. И это герой. И все должны быть героями. Все должны быть героями. И мы должны быть за границей своего долга. И самый крутой текст вот здесь вот. Оставь все виды долга. И свободен, нет. Делай то, что Бог тебе сказал. И просто предайся мне, написано. И написано, и не бойся ничего. Не бойся за то, что сейчас там все сейчас разгребут. Он говорит, я защищу. Защищу. И там есть такой текст. Делай то, что я тебе говорю, а я за твоим присмотрю, сохраню, что есть, и добавлю, что не хватает. Полный социальный пакет. Полный социальный пакет. Вот. И зачитаю все-таки Шри Шопанишат. То есть призвание это не долг, это приглашение в вечность. Но в вечность можно выйти из долга. А долг будет. Ну там что-то будешь делать, ну так, левой рукой, мизинчиком, вот так вот чуть-чуть. Все живое и неживое, первая мантра. Первую и вторую сразу прочитаю. Во вселенной находится во власти, верховную принадлежит ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. То есть Бог лично выделяет. Это всегда внезапно. Он тебя просто приглашает. А ну-ка вот это. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Придерживаясь такого образа жизни, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. То есть моя доля, настоящая доля, истинная, свободная доля, не воля, а доля, не связывает меня с законами кармы. И если там, знаете, что такое, а как определить, свободно или нет? Я это делаю независимо от того, а меня за это накажут или наградят. Я это делаю. И я выспался, наелся, не наелся, все равно это делаю, выделяю время, все сделал, чтобы меня не трогали. Для меня вот что-то такое святое. И это делаю, делаю, делаю. Да и сядь отдохни, а я не могу, мне это, вот мне приказ изнутри. Я сам себя насилую, и при этом, вот при этом это самое большое. Вот это чудо такое. Если какие-то были болячки, сразу проходят. Потому что я в зоне некармической. Некармической. Вот истинный санаторий. Истинное вот это освобождение. Так, то есть доля – это мистика единства с Творцом. Вот это наша доля, все остальное не наша доля. А это вот наши долги. Наши долги – это наша прарабдха-карма. Прарабдха-карма – это просто наше тело, которое состоит из двух половинок. Мои долги – я задолжал по прошлым жизням там кому-то что-то. И мои, где-то я обзавидовался, это хочу, но в прошлой жизни не успел, помер. Теперь это соединяется, такое тело, которое имеет возможность наесться то, что не наелся, И отдать долги тоже не особо напрягаясь. Но это к Богу не имеет никакого отношения. Вот это наши долги, которые мы говорим, вот это свято. Ничего-то святого нет. Просто наши долги. И долги, вы знаете, можно... Бывает, что и прощаются, да? Прощаются, бывает раз и прощаются. Вот. Итак, доля – это мистика единства с Творцом. И свобода только там. И что там про свободу написано? Это 18.78, самый край. Самый край – это комментарий. Что же там про свободу написано? Это вот самый край написано. По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица высшего духа. Поэтому Кришну сравнивает с солнцем, а живых существ со солнечным светом. Будучи пограничной энергией, живое существо склонное попадать под влияние. Это написано вот здесь. Вот здесь написано «попадать под влиянием». То есть мне пальчиком поманили, да, конфетку показали. Это уже рабство. А было написано «склонны взаимодействовать». Разницу, понимаете? То есть вот это рабская книга. Это книга свободы, это рабская книга. «Будучи пограничной энергией, живые существа склонны попадать под влиянием». Это неправильно. Склонны их взаимодействовать либо с материальной, либо с духовной энергией. То есть выбор между духом и материей. Либо тебя позвали в приключения, либо я бы рад, но вот надо это, надо это, надо это. Да. Корова, сено на зиму. Там. Вот так вот. Выбор между духом и материей. Пракрити называется. Иными словами... Написано, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Бога, относясь к его выше и относясь его к высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Правильно используя свою независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Бога. Так оно достигает естественного для него состояния, вот здесь написано, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Это врет подлец-переводчик Вадим Тунеев, злонамеренно врет, он же Бхактивиньяна Госвами. А как было написано, так оно достигает естественного для него состояния в дарующем радость могуществе. Тот вот чем отличается субъект от объекта, жизнь от смерти, свобода от рабства. Написано, что живое существо обладает некоторой, вот здесь только сейчас прочитал, некоторой долей независимости. Это именно та доля, про которую говорится в Шри Шопанишат, мантре первой и второй. Это доля мистики. Вот наша доля. Наша доля мистики. Если у тебя протокол по жизни, ты безбожник. Ты просто безбожник. А я никому ничего не сделал. Ты безбожник. Вот за это ты и будешь страдать. То есть свободная воля, внекармическая, неуязвимая доля, ни для каких систем, она мистическая, она свободна влиять на этот мир и не подвластна влиянию этого мира. Это я к тому, как взаимодействовать вот с этой системой зла, которые расплодили вот этих трусов и правильных вот этих вот. Как вот от Иоанна написано, дух дышит где хочет. Мне нравится, когда... Мы кошмарили АТБшки, Радонеж, помнишь, да? И этот идет этот наш, этот, как его, Серега, да. И ему этот начальник охраны, куда он? Моя страна, куда хочу, туда иду, да? И вот смотрите, вот написано, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Вот это и есть естественное состояние живого существа. Состояние субъекта. Я вам хочу прочитать. Кто-то читал этого Лермонтова «Мцыря»? Да вы что? Да я не верю. Не читали? «Мцыря» Лермонтова. Там, он, там один был монах, его там, ну, монах, он какой-то азиат. Пятилетним, шестилетним мальчиком его забрал какой-то там русский генерал, отдал в монастырь, ну куда его девать? И тот такой озирался, ну не плакал, ничего такого, такой осетин, наверное, какой-то, мцыря. Вот. Его воспитали как монаха, и он так утасковал, горы там, всякие, вот его какая-то вот кровь звала куда-то туда. Пришел, где-то там прогастролировал дня три, там боролся, там, но в горло я успел воткнуть и там два раза провернуть свое оружие. Он завыл, рванулся из последних сил, он там с каким-то тигром боролся и победил его там. Ну, потом он бездыханного его нашли, и вот этот монаху спрашивает, ну, что ж ты вот это, что тебе, вот иконка, все нормально, что за дела, куда ты поперся, а он умирает уже. И вот что он говорит, этот Мцыри, ты хочешь знать, что делал я на воле, жил, и жизнь моя без этих трех блаженных дней была печальней и мрачней, печальней старости твоей. Вот, я мало жил. Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну. Но только полную тревог я променял бы, если мог. Я знал одной лишь думы власть. Одну, но пламенную страсть. Она как червь во мне жила. Изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала. От келий душных и молитв. В тот чудный мир тревог и битв. Где в тучах прячутся скалы. Где люди вольные, как орлы. Сильно. Прочитайте им цели, вы чё? Там... Итак, я на этом заканчиваю лекцию, печальное состояние субъекта. Состояние субъекта только одно – свобода. Право субъектность – это только свободный человек. Или как? Право субъектность физлица не существует, это несовместимые понятия. Есть... А правообъектность. Нас обманули уже там. И это наше единственное состояние. Потому что вот эти, как мы не думаем, что они такие сильные, вот эти вот, ну, темненькие, да, но они все объекты. Они давно не субъекты. Знаете, а в одно время, ну, вот, была секта Виссариона, кто-то знает? Я вообще не, ну как это, Виссариона, не знаю. Это как Иисус Христос пришел, кстати, на него похож. И потом и, да, выступал. И у него были чудеса, и все такое. И его портреты мироточили даже, да. И я был в двух сектах. Не был, я был как, ну, не куратор, но они как-то меня прислушивались. Вот. И там были чудеса, и там некоторые люди левитировали прямо при мне. Вот. Ну, потом я понял, что, ну, как он на дьявола. Я его прочитал нумерологически, потом не поверил. Потом попал на одну молитву, и потом у меня сложилось, что там что-то у него плохо. Но я прочитал весь его последний завет. Это такая, знаете, он туда и буддизм, и православие, все подряд смешал в кучу. Но так, и да, мне запала одна вещь. Есть какие-то гуманоиды непонятные, какие-то инопланетяне, которые давно уже шляются по земле, вот, хотят они, мы для них дойные коровы, и они на нас смотрят, и они понимают, что у нас есть какой-то Бог, какой-то Отец Небесный, который им недоступен. И люди имеют то, что, вот, что они на самом деле, как вот, или как боги падшие какие-то, что они не имеют. И когда я вот это вот читал, вот, и он это описывает, случаи какие-то конкретно описывает. Вот эти вот инопланетяне, они не то что любви не умеют, они не свободны, они не знают, что такое свобода. Проще говоря, они не знают, что такое мистика. Они не знают, что такое чудо. У них не работает квантовая механика. А у нас она работает. И вот они смотрят на нас, мы что-то там или молимся, или матюкаемся, что-то, и у нас как-то вот происходит это, а им это недоступно. И вот они... И мы для них очень такие энергетические существа. И вот чтобы нам надо доить, чтобы нас доить, нам надо задавить вот это вот...
Свободомыслие.
Вот это, да. Вот то, что мы там про Бога знаем, то, что мы вот такие... нашу свободу. Чтобы мы вольны, как орлы. А на самом деле мы орлы. Даже инопланетяне нас признают. И побаиваются. И как только мы станем вольны, как орлы, они просто сядут на свои эти... И погребут отсюда подальше. И об этом говорит Эдгар Кейси, что мы колонизируем. Вот говорят, они там кишат, кишмя кишат на Луне, там эти построили всякие себе бараки, да. Вот, что мы колонизируем Луну, колонизируем Марс. Вообще, Эдгар Кейси, когда у него было до 14 тысяч предсказаний, его предсказания сбывались после его смерти. То есть он предсказал, когда Советский Союз разрушится, когда он восстановится, когда придет победа в Великой Отечественной, 9 мая он называл.
Куча людей исцелил.
Целитель — это вообще отдельная история, да. А потом он начал говорить, какая была Атлантида, что там было, где находится, когда ее откроют, кто откроет и где откроет. И когда это все произошло, сначала они смеялись, сказали, ну, понесло деда. Вот. А потом сказали, да, смотри. Ну и когда он начал говорить, что именно русские и китайцы займут эту самую, колонизируют Марс, и те сказали, не-не-не-не. И все его книжки начали прятать.
Так Атлантиду открыли или нет?
Да. Ну это не тема. Ну наберите Эдгара Кейси. Спящий пророк. Там все в подробностях. На этом я хочу закончить.